Это радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час студии. С вами будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 15 декабря. И сегодня наш выпуск вот о чем. В оккупации снова детонировал российский военный склад. Какими путями Россия подвозит боеприпасы к фронту? Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist заявил, что Россия готовит к боям в Украине около 200 000 новых солдат, и что он не сомневается, что они пойдут на Киев. Цитата. «Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн, все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в до 1,5 миллионов человек», — сказал он. По данным издания, Россия уже стягивает людей и оружие для нового наступления, которое может начаться или в январе, или весной, с Донбасса, на востоке, с юга или из Беларуси, куда Кремль тоже отправляет своих мобилизованных. Ранее Путин сообщал, что после призыва 300 000 человек, около 150 из них уже находятся в Украине, около 70 000 воюют на фронте. 150 000 российских солдат, по словам хозяина Кремля, сейчас проходят подготовку на полигонах на территории России и Беларуси. Ранее о возможном повторном масштабном наступлении армии России на Украину говорил и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, уже в январе-феврале 2023 года Путин может приказать своим солдатам идти вперед, потому что, цитата, «они однозначно сохраняют надежду на то, что они смогут пробить нашу оборону и продвинуться глубже в Украину». Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Громов подтвердил 15 ноября, что Кремль наращивает показатели производства военной техники, но при этом за счет снижения ее качества. Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, может ли Россия снова пойти на Киев зимой-весной 2023 года. Какие выводы сделала армия России из провала предыдущей попытки захватить столицу Украины и свергнуть Зеленского. Чем закончится, когда она не получится? Сегодня с нами будут российский военный политический эксперт Юрий Федоров и российский юрист и адвокат Илья Новиков. Напомню, вы можете писать ваши вопросы и реплики в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. В текстовом режиме работает наш Viber, его номер +38 095 151 95 05. Ну и можно уже и звонить в нашу студию по телеграмму. Номер телеграмма такой же, как и номер Вайбера для звонков. +38 095 151 95 05. Звоните, участвуйте в нашем эфире. Ну а пока обсудим ситуацию на фронте. В прошлые сутки армия Украины сумела отбросить агрессора в 6 точках на Донбассе. В Бахмуте, Солидаре и Яковлевке. Веселом, к югу от Авдеевки, Верхнекаменском на стыке Донецкой и Луганской областей. По данным Deep State, на бахмутском направлении Россия постоянно штурмует Яковлевку и Клещеевку. На Авдеевском направлении российская армия штурмует Опытное, Первомайское и Невельское. Штурм Невельского, как сообщает Deep State, принес агрессору значительные потери, но один квартал посадки ему все-таки удалось захватить. Тяжелые бои продолжаются в центре Мариинки. Напомню, сейчас этот город контролируется как российскими, так и украинскими силами. Результаты попыток ВСУ, российских войск вытеснить войска ВСУ из центра города вы сейчас видите на ваших экранах. Из танков, минометов и артиллерии Россия обстреливала села на стыке Донецкой и Луганской областей, часть которых расположены поблизости или прямо на трассе Сватово-Лисичанск. 17 точек на бахмутском направлении, подступы к Авдеевке, населенные пункты на пути к Угледару и сам Угледар. Вблизи Бахмута, Маринки и Угледара агрессор нанес авиаудары. Донецк рано утром сегодня подвергся сильному обстрелу из предположительно реактивной артиллерии. По крайней мере, маршевые части от нее есть на видео с места. Российские пропагандисты заявляют о 40 ракетах, но дончане, с которыми наш проект «Радио Донбасс Реалии» пообщалась сегодня, говорят, что ракет приземлилось около десятка. Мы определили точные локации почти всех попаданий. Это квадрат в самом центре города, в Ворошиловском районе оккупированного Донецка. По имеющимся видео пропаганды Российской Федерации и очевидцев невозможно судить о том, чьи это ракеты, Украины или России. А в оккупированной Кадиевке, Стаханове до переименования, ночью сдетонировал склад с боеприпасами. Местные жители пишут, что взрывы были очень мощные, часть города буквально подбрасывала. Луганская областная военная администрация заявляет, что попадание было в казармы с личным составом. Но на видео отчетно слышна детонация боеприпасов. Давайте послушаем и убедимся. Интересно, что городские СМИ Стаханова сегодня больше писали об обстреле Донецка, чем о происшествии в их городе. Донецком было переполнено буквально все. Ресурсы группировки ЛНР лишь одной строкой упомянули, что по Стаханову прилетели, по их словам, хаймерсы, которые повредили, цитата, гостиницу. Про военный объект, который, возможно, там находился, ну, по данным украинской власти, не упоминалось. Бои под Сватово, взрывы в Мелитополе и Новой Каховке, штурм Маринки и Угледара. Как места боевых действий связаны с логистикой и путями снабжения, которые используют российские войска в Украине, расскажет мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Саша, привет.
Привет всем.
Саша, как можно увязать вот эти вот направления наступлений, контрнаступлений, взрывов на оккупированных территориях с логистикой, да, с дорогами, с обычными автомобильными дорогами, железными дорогами?
Ну, наверное, скажу банальную, очевидную вещь, да, но действительно в места боевых действий, где происходят бои, связано с тем, как логистические пути подходят туда. Мы подготовили несколько карт. Можно увидеть общую карту оккупированной территории. Вот она выделена серым. И на ней отмечены логистические маршруты, которые используют российские войска. Красным отмечены железные дороги, синим автомобильные дороги. И вот перейдем к следующей карте, на которой отмечено Мелитопольское направление, о котором сейчас много разговаривают, о том, что якобы украинские силы готовятся на этом направлении к наступлению. Мы видим, что идут дороги, и железная дорога, и автомобильная из Крыма. Одна ветка идет в сторону Херсона, а другая идет как раз в Мелитополь. И Мелитополь — это такая точка, в которой пересекаются логистические маршруты, которые идут сразу на несколько направлений. Одно — это направление Запорожья, где сейчас как раз таки идут взаимные обстрелы с двух сторон, там где Пологи и Гуляйполе находятся. А другое дело, что эта же дорога дальше идет на Донбасс. И когда разговоры шли после оставления российскими войсками Херсона, шли разговоры о перебрасывании российских войск оттуда на Донбасс. Очевидно, просто очевидно, потому что других маршрутов нет. Именно по этому пути через Мелитополь перебрасывались войска, видимо, на Донбасс. Я, кстати, напомню, что буквально вчера мы рассказывали о том, что в самом Мелитополе был подорван автомобильный мост, который идет от города в восточном направлении, туда, в сторону Бердянска, Мариуполя. И как раз вот, эти вот, вот эта дорога, которая идет в сторону и Донбасса, в том числе, проходит через этот мост. То есть, насколько важен этот маршрут. Другое направление – это Сватово. Но тут все уже, как бы, мы много раз об этом говорили. Все военные эксперты говорят о том, что как раз очень важная дорога, она вот тут отмечена тоже синим, которая идет от Сватова к агломерации Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, с севера. Сейчас сначала украинские войска пытались перерезать эту дорогу, наступая с запада на восток, а сейчас идут бои вдоль дороги, то есть украинские войска по этой дороге, она отмечена синим, на карте пытаются продвигаться в сторону Сватова. Но мы еще забываем о том, что чуть-чуть восточнее, красным на этой карте отмечено, идет еще и железная дорога, которая идет от Купянска в сторону Луганска, то есть это такой важный логистический маршрут для обеих сторон. Если, например, украинские войска захватили бы Сватово в теории, да, если так об этом разговаривать, то это был бы хорошее такое подспорье, плацдарм для перебрасывания по железной дороге туда техники, войск и так далее. С другой стороны, российским войскам важно удержать эту дорогу, и железную дорогу, и автомобильную, сейчас в первую очередь, для того, чтобы удерживать под своим контролем северную часть Луганской области. И вот еще один такой маршрут, который, казалось бы, не совсем очевиден. Это как раз дорога, которая идет от Донецка к Мариуполю. Это как бы такая часть продолжения вот этого маршрута, о котором мы говорили сначала. это то, что откуда дорога, которая от Крыма через Мелитополь идет в эту сторону, с другой стороны российская территория, откуда забрасывают войска. И вот мы видим, дорога синим, она выделена, идет, которая от Мариуполя вверх и идет к Донецку. И вот там такая вот вверху загогулина, где российские войска пытаются, когда перебрасывают технику от Мариуполя на север в сторону Донецка или в обратном направлении, объезжать, потому что там линия фронта очень близко подходит как раз к этой дороге. То есть где-то в районе Докучаевска они стараются объехать, заехать с другой стороны. И тут тоже очевидный момент. Мы видим, что там как раз-таки рядом находится и Угледар, и Марьинка, откуда хотят выбить российские войска, украинские войска. То есть получается, что логистический маршрут, который проходит совсем рядом с этими зоной боевых действий, то есть они друг от друга зависят. Если бы вдруг, например, украинские войска не удерживали Марьинку и Угледар в данный момент, то и намного спокойнее, вообще как бы вольно могли бы использовать этот логистический маршрут российские войска.
То есть, если подытожить, можно сказать, что сейчас бои идут, в частности, за железные дороги
и за контроль, в том числе, учитывая то, что сейчас артиллерия, да, более точная, например, украинская артиллерия, да, которую передают западные партнеры, и расстояние, которое может покрывать артиллерия, то идет речь не только о контроле над логистическими путями, но и, как военные это называют, огневом контроле, когда артиллерия может обстреливать пути снабжения войск.
Спасибо, Саша. Александр Демченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Мы идем дальше. Украина в рамках обмена пленными передала российской стороне священника Украинской православной церкви Московского патриархата, которого недавно осудили в Украине к 12 годам тюрьмы. Священнослужителя арестовали еще весной в Луганской области. Подробнее о нем расспросим моего коллегу Александра Марченко. Саша, привет.
Приветствую.
Саша, ты уже упоминал об этом человеке, когда никто не мог догадываться, что может быть обмен. Мы обсуждали тогда разнообразные инциденты, связанные с Украинской православной церковью Московского патриархата. Ну, вот, когда обсуждали вот эти вот обыски СБУ, которые проводят на этих объектах. Что известно об этом священнике, которого обменяли? За что его судила Украина?
Да, действительно, это именно об этом священнике речь идет. И тогда, когда мы об этом говорили, дело только передавалось в суд, и он еще не был осужден. Зовут этого священника Андрей Павленко, вот как раз его можно видеть. Он клирик Северодонецкой епархии и настоятель Свято-Тихвинского храма в Лисичанске. О том, что задержали вот именно его, было известно, ну, практически сразу, но правоохранители, ну, долгое время вообще не раскрывали данных, фактически до самого суда. И вот судя по постам в социальных сетях, вот с самого начала масштабного вторжения, он очень часто бывал в Северодонецке. Например, проводил службы и отпевал умерших в Северодонецкой больнице. Вот, кстати, вот сейчас видео, которое идет, это как раз снято в Северодонецкой городской больнице. Кстати, именно в том вот районе российским войскам удалось в мае прорвать оборону и зайти в Северодонецк. То есть первое, куда они зашли, это была гостиница «Мир». И по сути это буквально там 100 метров от Северодонецкой городской больницы. Ну, однако вот встречать российские войска он уже не смог. Его задержали представители СБУ в конце апреля. В его телефоне обнаружили переписку с представителями российских оккупационных войск. Он, по данным следствия, передавал россиянам информацию о местах дислокации украинских военных и техники. И в самом Северодонецке, и в, ну, в окрестных селах, поселках, и в том же самом Лисичанске. Ну, по сути, он был наводчиком. И, кстати, прилетали снаряды и в храм, настоятелем которого он был. Согласно данным следствия, завербовали его еще в 2014 году, когда он ездил в Россию. Однако дело в том, что вот священнослужители Северодонецкой епархии, ну, достаточно часто и достаточно просто пересекали линию разграничения в течение вот всех этих 8, даже уже практически 9 лет. Они проводили службы на неподконтрольной территории, так что информация могла передаваться и раньше, и в больших количествах. Кстати, встречал священника сразу после обмена основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российские пропагандисты уже выложили видео этой встречи. Вот предлагаю послушать, ну, посмотреть это видео, послушать, какими были первые слова священника после обмены. В общем, свою позицию он не скрывает.
Хотите смотреть?
Да.
Добрый вечер, с возвращением вас.
Спасибо.
Скажите, что вы чувствуете, наконец-то оказавшись на свободе?
Ну, радость. Большую радость. И что Луганщина – это теперь Россия. И я думаю, что мы как будем, так и останемся теперь землей русской. И никогда больше украинской скверны не косить.
А вообще, как это все удалось? Благодаря чему? Господь вам помогает.
Ну, милость Божья. Сегодня день Андрея Первозванного.
Да, как раз хотел.
Да, апостол сия Руси. И, как и я, Андрей, поэтому вот такой вот милость Божья сегодня, что Андрей Первозванный после 8-месячного плена вывел. Поэтому ему, конечно, первая благодарность нашему апостолу, второе Евгению Викторовичу и всем нашим воинам и защитникам.
Расскажите вообще, что вам пришлось, как вам там было?
Тяжело, очень тяжело. Но я думаю, об этом как-нибудь мы отдельно поговорим.
Конечно,
но очень тяжело. И там еще находится много людей наших, луганчан, донечан, которых надо туда забирать и вытягивать из этого плена.
Ну, самое главное, что теперь уже все хорошо.
Да, да. Все, всех спасибо, спасибо, всем кто не нас спасибо.
Долго.
Ну, надо же всех других оттуда вытягивать.
Бог тоже помогает, но помогли парни из ЧВК «Вагнер», наши бойцы. Если Богу будет трудно, то они тоже помогут.
Ну вот, как видим, сам Евгений Пригожин приложил руку к освобождению. Таким образом, они связаны, остается только догадываться. Ну, как видим, каких-то угрызений совести священнослужитель не испытывает. Хотя по его наводкам вполне могли погибнуть люди, как украинские военнослужащие, так и гражданские.
Саш, ну а как-то церковь реагировала на вот этот вот обмен, на его заявление или молчат?
Я посмотрел по социальным сетям страницы Северодонецкой епархии, пока никакой информации не было. Связаться каким-либо образом с ними, ну, я, если честно, даже не знаю, потому что еще до момента, как Северодонецк был оккупирован, глава епархии Никодим, он уже на тот момент проводил службы в оккупированном Луганске, Волчевске, ну и на других территориях. То есть он находится на неподконтрольной территории.
Спасибо большое, Саша, за включение. Александр Марченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. К нам присоединяется военный и политический эксперт Юрий Федоров. Господин Федоров, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Юрий, ну, прежде чем приступить к обсуждению статьи главкома ВСУ Валерия Залужного в британском изданию The Economist, наверное, будут ее, вот эту вот статью обсуждать достаточно долго, я вас прошу о Бахмуте. Сейчас так выглядит, вот мы каждый день делаем обзоры с линии фронта на Донбассе, и так выглядит, что Россия, ну, я не знаю, правда это или нет, как вы считаете, перехватила там инициативу, штурмуют они опытное Первомайское, Невельское на Авдеевском направлении. Бои в Маринке, в Бахмуте им удается продвигаться постепенно. Я вот уже молчу о том, что давят Солидар, ну, вот, к северу от Бахмута. Обстреливают Угледар, пытаются снова ту Павловку захватить. Ну, то есть там они, я так понимаю, сейчас Россия управляет боевыми действиями, рвется вперед. Насколько там, с вашей точки зрения, сложная ситуация для вооруженных сил Украины? Насколько это рискованно? Потеряла ли ВСУ инициативу на Донбассе и чем это грозит?
Ну, ситуация, конечно, сложная и тяжелая, об этом говорят все, и конкретные данные, которые приходят из зоны боев, и названия населенных пунктов, которые переходят, ну, иногда переходят из рук в руки, иногда по некоторым, можно сказать, что они находятся, перешли под контроль российских войск, я имею в виду, например, Курдюмовку и некоторые там более мелкие, прилегающие, недалеко расположенные населенные пункты. Что касается Бахмута как такового, то, по крайней мере, карты, которые были опубликованы вчера в Украине, вчера вечером, поздно, то есть они давали ситуацию на вчерашний вечер, но там, да, видно, что в восточных пригородах города идут бои, часть этих восточных пригородов захвачена русскими, это так. Да, есть все основания считать, вот вы перечислили все, что происходит, Действительно, это резкая интенсификация усилий со стороны вооруженных сил России, которые пытаются, вот я повторяю, хотел бы сказать, пытаются перехватить инициативу, наступают или пытаются наступать, ведут наступательные действия, если пользоваться более точной военной терминологией. Но вопрос в том, насколько успешно это произойдет, это будет в конечном итоге, потому как одно дело вот пытаться наступать, другое дело, значит, продвинуться на достаточно далекие расстояния, выполнить задачи. А какие задачи? Задачи, как я понимаю, перед русской армией сейчас и перед вагнеровцами поставлены следующие. Нужно окружить Бахмут, попытаться не только штурмовать его в лоб, как это делают на протяжении уже многих месяцев, но и отрезать пути снабжения группировки ВСУ в этом городе. Но вот пока очень трудно сказать, насколько хватит сил у русского командования. Будут, ну, что касается Суровикина и тех методов, которые он использует. Вот вы назвали уже интервью генерала Валерия Залужного, экономисту, но там он, по-моему, сказал, что Суровикин вот такой типичный генерал, который умеет бросать в бой личный состав, живую силу, но ничего кроме этого не умеет. Вот так я понял это заявление главнокомандующего ВСУ. Ну, так что будем посмотрим, что будет происходить в течение ближайших недель. Видимо, до рождественских праздников ситуация должна проясниться. Но, повторяю, да, все наблюдатели и все политические деятели в Украине считают, что ситуация тяжелая, сложная, но никто не говорит, что она безнадежная.
Давайте я процитирую главкома ВСУ о Суровикине. Интересная цитата. «При всем уважении господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра Первого, скажем так, держи морда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает». Ну и рассказал он о том, что совсем иначе все устроено в украинской армии, где иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50-60 лет. Юрий, а вот с вашей точки зрения, вообще сейчас такое бытует мнение, что Украина держит определенные запасы и личного состава, и техники, и не переводит их на бахмутское направление. Так ли это, и почему вот так тогда решил генерал Залужный не сдерживать наступление россиян на Донбассе, да, дополнительными усилиями, а держать определенный резерв?
Ну, то об этом нужно спросить генерала Залужного. На мой взгляд, ситуация выглядит следующим образом. Резервы, которые были высвобождены после занятия, освобождения Херсона и освобождения правобережного плацдарма, это золотой фонд вооруженных сил Украины. И вопрос в том, куда и как его направить. Ну, на этот вопрос я ответить не могу, куда нужно его отправить. Есть потребности, конечно, на всех направлениях. Значит, вот что интересно, в интервью Валерия Залужного было сказано, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит операцию. Вот, видимо, для этой операции и сохраняются те резервы, которые были высвобождены с правобережного плацдарма. Что касается Бахмута, но тут ведь ситуация такая, там очень многое, ну, война, это, знаете, очень сложная такая циничная вещь. Я так понимаю, что соотношение потерь на этом направлении, потерь русских и потерь вооруженных сил Украины, один из наблюдателей, ну, очень известный эксперт в Украине, в Киеве, господин Жданов, он назвал такую цифру, что соотношение потерь примерно, ну, адекватно, аналогично соотношению сил. Ну, и он считает, что превосходство русских на бахмутском направлении где-то 1 к 7, 1 к 8. Ну и соотношение потерь такое же. Значит, есть, ну, есть на одного погибшего солдата или офицера вооруженных сил Украины приходится 7 или 8 погибших, убитых российских военнослужащих. Ну, коль так, то тогда удержание этого города и прилегающих районов, где идут самые напряженные бои, приводит к тому, что русская армия несет потерь гораздо больше, а, соответственно, это подрывает ее боеспособность. Правда, вот я опять ссылаюсь на интервью Залужного, который очень реалистически оценивает ситуацию и очень далек от шапкозакидательства, но, тем не менее, вот соотношение потерь, оно... Видимо, может быть, и не такое большое, как говорит Олег Жданов, но, тем не менее, достаточно серьезное в пользу Украины. То есть Украина теряет меньше людей, Россия теряет больше. А коль так, значит, война или битва за Бахмут, она, в общем, приводит, имеет для Украины важное стратегическое значение. Это не только вопрос о том, что удерживается определенная часть территории Украины, что само по себе важно, но это имеет и не только политическое значение, но и сугубо военное.
Я напомню, к нам можно писать Viber в текстовом режиме +38 095 151 95 05 и звонить в Telegram по тому же номеру +38 095 151 95 05. Задавайте Юрию Федорову ваши вопросы или рассказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Ну и давайте к самому интересному, наверное, тезису, да, громкому из интервью Залужного. Он заявил о том, что Россия готовит к боям в Украине около 200 тысяч новых солдат и что он не сомневается, что они пойдут на Киев. Цитата: «Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн. Все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблемы. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 миллиона человек». Я вот... Как раз мы и хотели поговорить сегодня в студии с вами до интервью Залужного, до публикации его, о том, возможно ли вот такое вот повторное большое наступление на Киев, потому что об этом раньше говорил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, по его оценкам, в январе-феврале следующего года. Я у вас тогда хотел спросить, это такая дипломатическая уловка со стороны Кулебы, да, что он говорит о том, что Россия может пойти на Киев, или действительно так? Ну, если об этом говорит Залужный, то это действительно так. Тогда к вам вопрос, Юрий, такой, а зачем, на что рассчитывает Путин, собственно говоря, готовя вот это вот новое большое наступление? Я так понимаю, что его целью будет поход именно на украинскую столицу, чтобы одним махом решить все свои проблемы, да, уничтожить украинскую государственность. И на что они рассчитывают? Ну, то есть какие-то выводы, наверное, они сделали из провала попытки наступления в феврале этого года, да, что они планируют следующее свое наступление?
Я думаю, что цель Путина примерно такая же, как она была год назад. Значит, взятие столицы, по его мнению, хотя это далеко не несправедливо, далеко не так, означает крах государства, Украины как государства. Это означает, что в Киеве он попытается, как это планировалось перед началом войны, попытается создать какое-то новое правительство, такое коллаборантское, абсолютно квислинговское правительство, и попытается таким образом расколоть общество Украины, расколоть госаппарат и предоставить, ну, так сказать, такую пропагандистскую, начать пропагандистскую кампанию, направленную уже на не только на население Украины, но и на политическую государственную элиту, с тем, что вот у вас есть альтернатива, то ли президент Зеленский и правительство Зеленского, то ли вот новое правительство в Киеве, которое я учредил и которое, значит, вот, к которому вы можете присоединиться. Вот мне кажется, что политический и стратегический замысел, он выглядит примерно следующим образом. Тут ничего нового нет, он именно это планировал в качестве первого шага после того, как он надеялся занять Киев, вот он планировал такую операцию. Потом планировалось уже просто присоединение Украины к России и значит, проведения разного рода массовых репрессий. Так вот, задача, да, задача, которую Путин будет ставить перед своими вооруженными силами, перед своей армией, как я понимаю, да, это вот занятие в первую очередь столицы, потому что все остальное, опять же, если пытаться понять логику Путина, не имеет принципиального значения в исходе войны. Вот на это Путин рассчитывает. Вот. Но что я хочу сказать? Во-первых, все эти планы достаточно ясно видны в Киеве, видны командованию вооруженных сил Украины. Я думаю, прекрасно об этом понимают и политическое руководство Украины. Теперь. 200 тысяч новых военнослужащих. Да, это серьезная сила, но об этом можно...
Это столько же, просто... да, Юрий, сколько и было во время первого, ну, большого вторжения, да, приблизительно?
Вот. Вот об этом я и хотел сказать. Значит, но первое вторжение удалось сорвать, и наступление на Киев удалось сорвать, когда Украина находилась, ну, давайте называть вещи прямо, в совершенно другой и гораздо более опасной ситуации. Сейчас, во-первых, эти планы видны, во-вторых, эти планы, готовятся контрпланы, в этом я не сомневаюсь, потому как, если примерно понятен замысел противника, значит, нужно готовиться к его отражению. Потом Украина в лучшем положении в военном отношении, имеет армию, вооруженные силы, о которых говорил, опять же, господин Резников еще летом, призвано 700 тысяч человек, мобилизовано именно в вооруженные силы, не только, ну, там есть еще пограничники, полиция, служба безопасности и так далее, но вот в армии, собственно, вот 700 тысяч человек. Вопрос, ключевой вопрос, это вооружение. Опять же, Залужный говорил о том, что ему нужно 300 танков, 500 БМП и... там, по-моему, 500 или 700 тяжелых артиллерийских стволов. Ну вот, если такое вооружение будет, ну тогда он сказал вот очень интересную вещь с моей точки зрения. Вот тогда мы можем освободить территорию Украины, выйти на линию 24 или 23 февраля. Он не говорил о линии 91 года. Угу. Вот это тоже интересный очень момент в этом интервью. Я думаю, совершенно не случайный, потому что такие вещи случайно ни один ответственный государственный деятель не говорит. Вот такое впечатление.
Юрий, ну а какие выводы сделала Россия и вообще сделали какие-то выводы из первой попытки захватить Киев, раз они собираются это делать во второй раз? Можно ли делать какие-то, ну, я понимаю, да, вы не Герасимов, да, не Шойгу и не Путин, но тем не менее, может,
слава Богу,
как-то они поменяли свою тактику, вы это сейчас видите, какой-то козырь в рукаве припасли. Ну, мы помним, как расстреливали эти колонны, да, которые шли на Киев, и украинская артиллерия просто уничтожала их планомерно, и пришлось им бежать. А теперь как будет тогда?
А видите, вот тут ведь тоже интересно, потому что эти колонны двигались таким образом, каким они двигались, не случайно. Они двигались по тем дорогам, которые были, этих дорог же больше не стало. Они двигались именно в тех же климатических условиях, то есть зимних условиях, таким же, так, как это было год назад, или, ну, примерно год назад, да, значит, они будут сталкиваться с теми же самыми проблемами, в том числе с логистическими. Ну, наверное, я так предполагаю, что некоторые выводы сделаны в Генеральном штабе России, но вопрос в том, ну, а как можно двигать войска, двигать большие массы войск, если у вас ограниченная дорожная сеть? Значит, вы можете двигать, все равно будут логистические проблемы, все равно будут пробки, все равно эти колонны будут уничтожаться и артиллерией, и, я думаю, не только артиллерией, но и беспилотниками и прочими средствами, которые есть у вооруженных сил Украины. Ведь вот интересно было недавно, где-то недели две тому назад, был опубликован доклад в Британии, в Лондоне, в Институте вооруженных сил, доклад, написанный не только британскими специалистами, но и в основном-то, я так понимаю, основной текст был подготовлен генералом Забродским и еще одним...
Александром Данилюком, да, мы обсуждали
Данилюком, да.
Доклад в эфире так с Александром.
Там говорилось о том, что были две артиллерийские бригады сорвали тогда в Украине, вооруженных сил Украины сорвали тогда русское наступление на Киев. То есть вот две артиллерийские бригады. Это не такое большое, не такие крупные соединения. Это значит, ну, артиллерийская бригада, это несколько десятков стволов, так я так понимаю. Значит, вот умелое маневрирование этими вооружениями тогда позволило сорвать русское наступление. Но я не исключаю, что похожие какие-то меры готовятся и вот этой зимой будут применены.
Юрий, а вот еще сказал Залужный, цитата, «Я изучал историю двух чеченских войн, и все было так же». Как вы думаете, что он имеет в виду?
Я думаю, что он имеет в виду две вещи, которые мне кажутся очень важными из уроков чеченских войн. При этом надо понимать, что чеченская война, две войны в Чечне, это были контрпартизанские войны, если использовать профессиональную терминологию. Они по характеру совершенно другие. А вот что, чем война в Украине? Все-таки война в Украине, она, ну, напоминает, так сказать, традиционную войну середины 20 века, очень много имеет общего со Второй мировой войной. А что он имел в виду? Во-первых, отсутствие творческого подхода со стороны российского офицерского корпуса и командования, то есть тупое следование приказу, независимо от того, умный приказ, глупый приказ. Вот раз сказано делать вот то, то вот то и нужно делать. И к этому приучают весь командный состав российской армии. Это первое. И второе – это отсутствие заботы о личном составе. Это вот та самая жуковская практика, но, правда, без жуковского таланта военного. Но вот жуковская практика заваливания трупами позиции противника. Когда, ну, общая такая формула, ну, чё жалеть солдат, бабы еще нарожают. Так воевали во Вторую мировую войну, и так воевали, кстати говоря, и в Чеченскую войну, не жалея ни своих солдат, ни свою живую силу, ни мирное население противной стороны. Потому что расстреливались населенные пункты в Чечне совершенно беспощадно, а Грозный был, ну, почти стерт с лица земли. И в 90-е годы, и в начале 2000-х. Так что я думаю, что вот эти свойства, такие, ну, присущие уже, как бы генетически присущие русской армии, вот это имел в виду Залужный.
Еще одну цитату я попрошу вас прокомментировать. Вы уже упомянули, что Залужный сказал, что ему нужно... Давайте я цитату скажу. «Я знаю, что я могу победить этого врага, но мне нужны ресурсы, мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубежи 23 февраля». Юрий, а как вы думаете, вот на Западе это цифры эти услышали, там за голову не хватились, там есть вообще такие ресурсы?
Если говорить о танках, то, конечно, я думаю, что в европейских странах, членах НАТО и в Соединенных Штатах можно наскрести, так сказать, 300 танков. Ну, правда, для некоторых стран это достаточно тяжело, потому что очень много танков порезано, уничтожено на Западе вот за последние 30 лет. Но, тем не менее, все-таки это цифры совершенно реальные. Понимаете, 300 танков, ну... Я так понимаю, что сейчас в американской армии несколько тысяч танков, как в боевом составе, так и на складах находятся. Так что я думаю, что эти цифры, ну, 700 БМП, тем более 500 гаубиц, это все, ну, с гаубицами, конечно, для европейцев довольно сложно, если говорить о крупномасштабе, крупнокалиберных орудиях, там 155 миллиметров, да, это может быть сложно для европейцев, но американцы вполне могут дать это. Цифры, тут нечего хвататься за голову, и просто нужно искать резервы, и их можно найти.
А почему 23 февраля, Юрий, может быть, я прослушал, почему именно такие границы обозначил главком?
Вот это вот на самом деле одна из самых интересных и самых, я бы сказал, таких ключевых контрапунктов в этом интервью. Почему 23 февраля, а не 91 год? Вот, а это имеет ключевое политическое значение, потому как я вот так предполагаю, что переговоры, какие-то контакты, ну не переговоры, а контакты, которые ведутся напрямую, а скорее всего через посредников, в ходе которых обсуждается вопрос о том, а на каких условиях можно прекратить огонь. Ну вот, допустим, мы договорились прекратить огонь, а на каких условиях, то есть на какие линии должна отойти русская армия, на каких линиях, на какие территории должны быть освобождены. Вот то, что говорит генерал Залужный 23 февраля, ну давайте вот отведем на эту линию, и после этого можно начать переговоры. Я это так понимаю, хотя тут нужно, конечно, спрашивать автора этого интервью. Но я думаю, повторяю, это вот эта линия названа совершенно не случайно. Случайно такие вещи не называют.
Да, ну, возможно, это такой задел на переговоры с Российской Федерацией. Юрий, а вот такой политический вопрос. А Путин может себе позволить не повторять это полномасштабное наступление зимой, весной следующего года? Там же транзит власти в Российской Федерации, да, в 2024 году. Путин нужны победы, а сейчас он, ну, очень нехорошо выглядит, отменил и послание Федеральному собранию, общение с журналистами, ну и вообще не появляется на публике. То есть, наверное, для него это необходимо политически, да, идти, у него нет выбора.
Ну, опять же, вопрос очень непростой, потому что российские источники дают очень противоречивые оценки того, что Путин собирается делать и что он думает, о чем он думает. Проникнуть в его психику, в его стиль мышления, ну, для этого нужно быть не только специалистом в области политики там, или анализа текстов, которые он произносит, но и специалистом в области психиатрии. Он явно, у него сознание явно искаженное. И информация, которой он пользуется, искаженная. Я думаю, что вот если посмотреть на его последние заявления, то они выглядят следующим образом. Вот у нас есть последняя ставка, которую мы можем себе позволить. Это наступление, это 200 тысяч мобилизованных. Ну, мобилизовать можно и больше, конечно. Это вопрос, строго говоря, в пропускной способности, ну, в кавычках, конечно, российской мобилизационной системы. Потому что она рассчитана на больше, чем там 150 тысяч в полгода, ну, как обычно призывали срочников, потому что ведь для этого нужно иметь и учебные там центры, и полигоны, и казармы, и так далее, и тому подобное. Военкоматы тоже ограниченную способность имеют пропускную. Ну, вот. Значит, дело не в том, чтобы призвать, а дело в том, чтобы обеспечить эту массу людей там грамотными командным составом. Так вот, Путин, как мне кажется, он делает последнюю ставку. Вот нужно его, так могут генералы его убеждать, давайте вот еще попробуем еще раз провести крупное наступление. Ну, и вот если получится, ну, значит, мы победили, значит, тогда мы в шоколаде. А если не получится, ну, значит, тогда придется идти на какие-то политические уже компромиссы, сдавать позиции и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что до вот того, как выяснится, успешное это наступление или неуспешное, ну, я не думаю, что оно будет успешным, потому что Киев не возьмут все равно тут. Ну, об этом другой разговор уже как-нибудь можно поговорить. Но взять Киев – это тяжелейшая задача военная. Не по силам российской армии, это точно совершенно. Но вот какой-то, как, знаете, запойный такой игрок ну, уже потерявший чувство реальности, вот он надеется на какой-то такой последний шанс, последняя ставка. Вот. Ну, если выгорит, значит, все хорошо. Но не выгорит, я думаю.
97% украинцев тоже уверены, что не выиграют. Не выгорит. Это свежий результат социологического опроса. Не удастся России захватить Украину в случае очередного полномасштабного нападения на страну, спрашивали людей. Спасибо вам большое, Юрий. Юрий Федоров с нами был, военный политический эксперт. Рады были с вами пообщаться. Обсудим еще одну такую достаточно интересную новость. Депутаты Госдумы на заседании, которое состоялось 13 декабря, позавчера, одобрили в первом чтении законопроект, который снимает уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены для, цитата, защиты интересов России. Вот эту вот такую интересность выловило издание «Адвокатская улица». Звучит статья так, цитата: «Не является преступным и наказуемым деянием, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, но было направлено на защиту интересов РФ, ДНР, ЛНР, либо охраняемых законов интересов граждан и организаций РФ, ДНР, ЛНР, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области». С нами Илья Новиков, адвокат и юрист. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Илья, что это такое? Какая-то очень такая странная норма. Ну вот вы как юрист, да, когда вы вот это услышали, увидели, ваши отношения, это вообще законно, грубо говоря, не противоречит Конституции Российской Федерации? Зачем это было сделано, с вашей точки зрения, в первом чтении, по крайней мере, было подан такой законопроект?
Мне кажется, вы слишком серьезно относитесь к этому закону. Во всяком случае, гораздо серьезнее, чем любой российский судья, который в случае чего будет его применять. Для любого государства, у которого остается какая-то репутация именно в плоскости права, то есть репутация государства, которое ответственно относится к своему праву, старается его применять, как оно написано, и развивать на будущее, да, для него подобный законопроект был бы, конечно, большим ударом по этой репутации, потому что фактически это карт-бланш на военные преступления. Вот называю это простым языком. Для России, по-моему, это совершенно не актуально, просто потому что эту репутацию уже поздно спасать, ее уже нет. В качестве примера наглядного я могу привести нашу историю, которая занималась нашей командой юристов. Мы представляли брата сирийца, которого вагнеровцы под камеру на видеозапись ломали ему ноги кувалды, потом этой кувалдой убили, отрезали голову и с ней позировали. Вот эта видеозапись была опубликована в интернете, в том числе были опубликованы лица этих людей, то есть было, мы установили как минимум одного человека, его полные данные, где он живет, кто он, российский гражданин, член вот этой вот ЧВК «Вагнера». И нам Следственный комитет российский ответил, что мы не можем этого расследовать, у нас лапки, мы не умеем.
А как звучал официальный отказ от следкома?
Значит, он звучал примерно так, что вы же представляете информацию по поводу того, что было совершено в Сирии, там же не наша территория. Хотя вопрос стоял так: вот у вас есть российский гражданин, который, судя по видеозаписи, убил человека. Вы не хотите его допросить? Закон российский, в том числе в том виде, в котором он существует, он позволяет вполне расследовать преступления, совершенные россиянами за границей, и не только россиянами. И Следственный комитет отлично годами расследует преступления украинской военщины, как они это называют, против народа Донбасса. А в данном случае им просто не захотелось, и они не стали. И ничего нового в этом смысле. Вот этот законопроект, о котором вы меня спрашиваете, он не приносит. У России никогда не было вот этого вот внутреннего обязательства, которое российские чиновники, судьи воспринимали бы как что-то серьезное, действительно преследовать своих за военные преступления, совершенные в рамках вот этой вот национальной идеи. Ни в Сирии, ни в Украине, где-то еще. И то, что под это подводится теперь уже какая-то формальная нормативная база, но об этом интересно как-то юристам дискутировать, насколько вот это теоретически преломляется в какой-то вот этой виртуальной правовой реальности, на что это влияет. В жизни это не влияет абсолютно ни на что. И поэтому разговоры об этом, их может быть интересно вести как такой симптом времени, что вот смотрите, вот до чего дошло государство. Они уже говорят прямо, что если вы убиваете, грабите, насилуете в рамках войны, которую затеяло наше начальство, то вы молодцы, и мы вас наказывать не будем. Но просто мы же видим, что это государство делает. Оно жжет города, оно убивает людей, оно фактически поощряет вот все эти вещи. И поэтому не так важно, что он об этом пишет в своих законах, что он об этом говорит ртами своих спикеров. Дела в данном случае, конечно, важнее того, что написано на бумаге.
Илья, ну это такой узаконенный геноцид, я правильно понимаю?
Ну, геноцид – это немножко другое, но в целом понимаете правильно, да. Это узаконение любых преступлений, вообще любого, даже не обязательно, что это должно быть преступление, да, это любое насилие. Любое насилие, любая подлость для российских военных, пока их начальство ими довольно, они не наказуемы. Естественно, если начальство будет недовольно, то все можно повернуть иначе. Можно сказать, ну вот да, там ты, конечно, убил, может быть, и в ходе войны, да, но ты убил не так, как тебе сказал командир, поэтому твое убийство совершено не в интересах России, мы тебя будем наказывать. А пока командир доволен, ну, получается, все в интересах России, за что тебя наказывать.
Илья, ну а так
примерно это будет.
Во что это выльется? Ну и зачем это принято, с вашей точки зрения? Ну вот смотрите, вот допустим, житель...
Это принято, потому что страна бьется в конвульсиях, у нее агония. Она роет землю каблуками, что называется, да, и готовится сдохнуть. Вот в рамках вот этой агонии происходят самые дикие вещи. Обычно они происходят все-таки экспромтом, там, да, выходит какая-нибудь Захарова и несет какую-нибудь ахинею. Совершенно человека ненавистническую, да. Но иногда все-таки это не экспромт, иногда все это делается в рамках вот такой работы, потому что депутаты, вот смотрите, вот есть депутаты, да, они уже давно ничьи не избранники, они никого не представляют, они просто назначены по списку. Но у них же есть какие-то маленькие карьеры. Им же тоже хочется что-то вот как-то вот показать, что они важны, они участвуют, они там как-то полезны. Но вот если ты не какой-нибудь там Рогозин, который надевает камуфляж и едет снимать видео куда-то там в сторону Украины, не очень понятно куда, ты должен сидеть в этом своем кресле. Значит, ты в этом кресле должен сделать что-то такое, сотворить, чтобы было понятно, что ты участвуешь в процессе. Ну вот ты написал такой законопроект, что любые преступления в интересах России – это не преступление, а наоборот, очень хорошая штука. Ну, молодец, возьми с полки пирожок. По-моему, это выглядит вот ровно так. Илья, на реальную жизнь, еще раз, это не влияет никак.
А вы не сталкивались с какими-то кейсами такими, чтобы вот жители недавно захваченных территорий Украины действительно обращались к, ну, уже приходится им обращаться к российским правоохранительным органам и сообщать там о военных преступлениях, которые совершали солдаты Российской Федерации, да, во время вот этого вот захвата? Не, может быть, в публичном пространстве где-то вы это видели? Ведь для чего-то это тоже принимается, да, чтобы вот был такой индульгенция, да, от всего, ну, от того, что случилось после большого вторжения против украинских граждан?
Я не сталкивался просто потому, что я с февраля не работаю в России. Я с вами разговариваю из Киева, и мы, естественно, здесь собирали информацию о военных преступлениях, но вовсе не для того, чтобы передать ее российским правоохранительным органам. Мы собирали для использования украинскими и международными инстанциями как раз против интересов России. Ни в коем случае не за. Я уверен, что были такие попытки. Я уверен, что люди, которых... Там речь идет о миллионах, то есть люди, которых вывезли насильно или которые вынуждены были из разрушенного Мариуполя, из других мест выехать сначала в Россию, потому что больше было некуда деваться, самолеты не летают, корабли в Черном море не плавают. Вот если ты находишься по российскую сторону линии фронта, то никак, кроме как через Россию, выехать ты не можешь. Даже если потом ты пытаешься попасть в Европу, вернуться домой, все равно ты проходишь через территорию России. Мы знаем, что этих людей проводят через какие-то фильтрационные процедуры, мы знаем, что их опрашивают, кого-то допрашивают, естественно, не в интересах того, чтобы найти каких-то виновных россиян, а в интересах того, чтобы, не знаю, создать какую-то картинку, отчитаться за какую-то работу, наполнить еще очередной шкаф с папками вот этих вот якобы украинских военных преступлений. В общем, понятно, что российским правоохранителям приходилось за последние месяцы неоднократно слышать о том, что творили российские солдаты в Украине. Я не слышал ни об одной истории, чтобы что-то из этого вот так публично, вот, так чтобы об этом было слышно в новостях, выливалось какое-то уголовное дело против российского военного. Пока все это имеет два преломления, да, это либо какие-то дела в отношении украинских военных, которых держат в СИЗО, как пленных не могут держать, но их вывозят в Россию, держат в СИЗО, грозятся их судить, потом иногда отдают, обменивают, как это было с азовцами, иногда они продолжают там оставаться. Либо это просто такое виртуальное производство, когда стоит у следователя папка в шкафу, в папке написано, что неустановленные украинские военные тогда-то и там-то совершили то-то и то-то. И все прекрасно понимают, что ни во что эта папка не выльется. Это просто следователь убивает свое время, отрабатывает свою зарплату, делая вид, что он что-то такое расследует. Про расследование российскими следователями российских военных преступлений вот мне не приходилось слышать ни разу. Если я владею неполной информацией, то вы можете спросить кого-то, кто владеет ей лучше, чем я, но у меня такой информации нет. И я не слышал от коллег, самое главное, которые остаются в России, я не слышал, чтобы им приходилось с чем-то подобным сталкиваться.
Да, ну спросил вот о вашем опыте. Спасибо вам большое, Илья, за ваш комментарий. Илья Новиков, юрист и адвокат, был вместе с нами. Спасибо за участие в нашей программе. По колено в грязи, в полной темноте, под постоянные разрывы снарядов. Так с передовой эвакуируют раненых украинских солдат. Владимир Дмитриев на псевдо-Фидель, боевой медик. На несколько дней вернулся домой из ада войны, Бахмута. Весной 22-го на фронт он пошел уже во второй раз.
Як прийняв участь, дуже просто, я з Ірпеня, я вийшов з хати, а тут війна. Просто я не вернувся, я ще не здесь. Багно по коліно, і транспорту немає, і наявних сил засобів завжди хочеться більше. Така суцільна суміш, да, там, зжоги, істерики, там, намагання цінувати кожну секунду. Досить обмежені, тупі люди. Вони в це все повірили, і вони на повному серйозі думають, що вони виконують якусь там священну задачу. Ми як нація, як Збройні Сили, як взагалі, як етнос, як держава вже ніколи не будемо такими, як були. І важко, і приємно, і гарно. Тут таке, ну, теж намішано в голові повно всього. Рідним, звичайно, полегшення, да, побачити, що повернувся ще одним шматком. Да, вони дуже раді. Я ще, знов-таки, ще не зрозумів. Ще не зрозумів це, ну, як в гості приїхав, як не до себе додому, а так, приїхав погостити. Просто я не вернувся, я ще не здесь.
Скільки треба часу?
Після 14-го року півтора понадобилося.
Півтора чого року? Щоб повернутися з війни думками.
Да.
Вам сниться війна?
Так. Да. Стабільно важко. Важкі виснажливі бої. Десь щось середнє між, да, все пропало і люта переможенька. Дуже важко. Дуже важко. Але ми робимо все можливе. Є якісь періоди, там, коли прилітає менше, якісь періоди, коли там підвезли супротивнику свіжі припаси, і це все інтенсифікується. Це, ну, такий нормальний перебіг подій. Я старший бойовий медик. На старі гроші це санінструктор роти. Тобто в моїй компетенції медичне обслуговування і організація медичної служби в масштабах роти. Моя служба, прикомандирована до медслужби батальйону, виглядала так, що ми стоїмо на підскоці з наявними засобами, транспортом наковиряним, там, збору по сосенці, і чекаємо, поки виникне потреба в медичній евакуації. Виїжджаємо на місце, вивозимо 300, надаємо допомогу, транспортуємо до лікарні. В лікарні налагоджуємо співробітництво з стабілізаційним пунктом першої черги, здаємо їм. Далі вони підхоплюють і по етапу медичної евакуації направляють до лікувальних закладів. Якщо є робочий день, то десь має бути вихідний день. От, тобто робочий день – це така окрема, ну, часовий інтервал. Там такого не буває, це робоче все. Ти спиш на роботі, ти прокидаєшся на роботі, ти живеш на, ну, власне, роботі, на службі. Це завжди одне і те саме. Людина, яка б вона не була там смілива, відважна, толкова, в стані 300 – це дуже специфічний стан, це травматично як для людини, яка, власне, отримала поранення, так і для всіх людей, які залучені до процесу евакуації і надання допомоги. Це така суцільна суміш, да, там, ізжоги, істерики, там, намагання цінувати кожну секунду і розуміти, що цих секунд треба там 8, в 10, в 20 разів більше, ніж то необхідно по фізіологічним показчикам, бо багно по коліно і транспорту немає, і наявних сил засобів завжди хочеться більше. Від того, що я медик, від того, що я військовослужбовець, я не став там в чимось там якийсь залізобетонний. Так само все відчуваю, так як ви, так як наш оператор, як всі.
Кажуть, що лікарі мусять бути черствими, медики черствішими, щоб якось жити.
Вони мусять казатися черствішими. Вони мусять пацієнту постійно давати зрозуміти, що нічого страшного з ним не трапилося, відірвана нога, так, зараз пришиємо, назад не переживай. але казатися і бути – це не одне й те саме. Ми так само все переживаємо, ми такі самі живі люди. Священну задачу. Для мене визначним для армії супротивника є те, що вони не намагаються шукати альтернативної думки, не намагаються переосмислювати ані свої дії, ані дії свого командування, не піддають сумніву ту концепцію, яку їм закладають як основу.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Виталий Воскалович, видеорежиссер, Алексей Гриценко, оператор. Выпуск для вас готовили Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Партян. Больше в интернете, сайте Украинской службы радио «Свобода» и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».